Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 351-я встреча у нас сегодня. Я начну с мысли, на которую меня навел один наш слушатель. Он говорит, то есть в книге «Судей» перед нами обычные среднестатистические люди, которых Бог использует особым образом. Вот обычные, да, соглашусь. А меня немножко напрягло здесь слово «среднестатистические». Я думаю, что даже ниже, чем среднестатистические. Да, это люди веры. Это примеры веры, которые мы получаем, о которых мы читаем, в частности, в послании к евреям. Но если говорить о них как о людях до того, как Бог начал в них действовать, это, конечно, ниже, чем среднестатистический уровень. В начале 10 главы перед нами двое судей, о которых практически нечего сказать. Мы уже начали читать в прошлый раз и начали этот разговор. Сначала, как мы читали в первом стихе, после Авимелеха, восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. Ничего про этого человека неизвестно. То есть он просто не сделал ничего. Второй судья, Иаир, о котором мы читаем, у него было 30 сыновей или 32, в разных рукописях по-разному, и вот он подарил им по ослику. Третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года, и у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Что можно сказать про Иаира? Во-первых, у него было процветание и богатство, но это процветание и богатство были бесцельными. Во-вторых, у него явно было благоденствие, но это благоденствие было бессмысленным. В-третьих, у этого человека был явный престиж, но этот престиж оказался бессильным. Почему я об этом так говорю? Процветание, богатство. В то время осел, ослик был признаком процветания. Богатые люди ездили на ослах. Военным животным считался конь. Осел – это животное, конечно, мирное, но это животное богатого, обеспеченного человека. Я думаю, вы еще помните эту замечательную песнь Деворы. И Девора поет следующие слова, 10 стих 5 главы. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Вот вам ездящие на ослицах белых». Вот вам совершенно конкретный разговор об этих животных. Кстати говоря, во времена Иисуса Христа на ослах или на ослицах ездили цари. Вот вход Спасителя в Иерусалим знаменателен не тем, что он на каком-то ослике непонятном въезжает. Вход Спасителя в Иерусалим замечателен тем, что Спаситель въезжает как царь. И вот у этого человека, у Иаира, 30 сыновей, 30 ослов, говоря современным языком, у него был гараж на 30 машин, и каждому из сыновей он подарил по машине. Я все искал, с какой машиной это сравнить, если говорить о современности. Она должна быть, ну, не самой такой плохой, но и не слишком роскошной. Ну, может быть, такой Volkswagen того времени. Да, вот каждому сыну он подарил по Volkswagen. Так что отцом он был щедрым, это совершенно очевидно. Вопрос только один. Зачем все это? Бессмысленно. Приносили ли эти ослики славу Богу? Нет, ни один из них не провозглашал ни одной осаны, и рядом с ними не было провозглашено ни одной осаны. Ничего подобного в Священном Писании не сказано. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Какова цель вашей жизни? Есть ли у вас такая цель? Иначе можно получить престиж без силы. Иаир был похоронен, мы читаем в 5 стихе, погребен в камне. Да, такие нормальные похороны, причем обращается внимание в камне, то есть это был известный человек, это был знаменитый человек, это был человек, наделенный престижем, который при этом не совершил ни одного значимого поступка. Меня зачастую знакомят с людьми, у которых огромное число титулов и абсолютно печальные и ничего не выражающие глаза. То есть человек живет, человек занимает большую должность. Перед человеком в совершенно буквальном смысле снимают шляпы. Но его должность оказывается больше, чем сам этот человек. Когда его не будет, его забудут очень быстро. Должность перейдет к другому. Можно было, по крайней мере, надеяться, что израильтяне научатся верности Богу. Но и этого не произошло. 6 стих 10 главы. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». Вот такова греховная природа человека. В греховной природе мы не научились, и пока Христос эту природу не изменит, мы и не научимся. Кстати, большая часть Церкви Христовой сегодня в отступлении от Бога, в отпадении от Бога. Почему? Да потому что у нас есть эти ослики, у нас есть эти машины, у нас есть это материальное благосостояние. Его сегодня больше, чем когда бы то ни было. А внутри пустота. Хорошо обеспеченная, но абсолютно бессмысленная жизнь. Идем дальше и читаем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде». Многим кажется, что Бог как бы зависит от нас. Будем мы рассказывать о нем, хорошо ему будет. Будем мы защищать его, он будет чувствовать собственную защищенность. Будем мы отстаивать его, ему будет лучше, чем было бы иначе. На самом деле все ровно наоборот. Это не Бог зависит от нас, а это мы целиком и полностью зависим от Бога. Понимаете, в чем штука? Бог не зависит от того, буду я сейчас делать эти передачи или нет. Бог, его жизнь, его благосостояние не зависит от того, будете вы сейчас слушать эти передачи или нет. Но мы с вами зависим от того, насколько мы готовы прийти к Богу. Возвращаемся к тексту, 9 и 10 стихи. «Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля, То есть начиналось это все на восточном берегу реки Иордан, там, где остались эти 2,5 колена. Потом они переходят Иордан, и мы читаем: «Весьма тесно стало Израилю». 10 стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Похожую историю мы уже видели. Израильтяне падают вниз в своих отношениях с Богом, и приходят завоеватели. Но в этот раз в истории начинается нечто новое. Во-первых, Бог не ставит судью сразу. Мы об этом поговорим через пару минут. Во-вторых, и начнем мы с этого. Бог вдруг говорит: слушайте, вы служите этим богам, служите этим божествам, пусть они вас и спасают. Порою так случается. В какой-то момент Бог говорит: ты считаешь, что сам все можешь? У тебя есть другие средства, у тебя есть другие ресурсы. Вот иди, пользуйся ими. Бог именно это делает здесь. Теперь по поводу судьи. Израильский народ оказывается без лидера. Он оказывается разрозненным. Кризис руководства – это словосочетание, которое часто приходится слышать. Но с христианской точки зрения я должен сказать вам вот о чем. Кризис руководства бывает там, где есть кризис веры, где есть кризис посвященности, где есть кризис направления. Организация, которая постоянно находится в кризисе руководства, будь то христианская церковь, миссия, все что угодно, да даже и компания на самом деле, даже обычная компания в мире бизнеса, такая организация должна подумать о том, если это церковь или миссия, каковы наши отношения с Богом. Мы еще служим Богу или уже служим своей статистике? Мы еще славим Бога или кого-то другого, или что-то другое? Бог не дает руководства, когда есть кризис веры, кризис призвания и кризис цели. И вот в этот момент, отвечая на слова израильтян, Бог говорит: а я не буду вас спасать. 15 стих. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. Я думаю, что это, конечно, покаяние, но покаяние неполное. И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу. Вроде бы все нормально. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее действие Бога не основано на покаянии этих людей. Дальше не говорится, что они покаялись чистым сердцем, и поэтому Бог изменил свое мнение. Там другое. Читаю дальше. «И не потерпела душа его страдания Израилева. Они были спасены его милостью». А что с покаянием? А вот смотрите. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно». Если бы это было действительно покаяние, вот здесь стояла бы точка. Вот здесь, после «что угодно», просто стояла бы точка. И дальше Бог уже решает, что ему делать. Но они это говорят дальше, Только избавь нас ныне. Вот сейчас нас избавь. Знаете что? Нам порою кажется, что в нашей христианской жизни Бог принимает нас, потому что мы чистосердечно каемся или красноречиво молимся. Бог принимает нас на самом деле, потому что Он милостив. Если мы этого не учитываем, если мы этого не помним, если мы об этом забываем, тогда мы оказываемся для самих себя в центре событий. И бывает очень грустно, когда все вдруг разваливается и становится понятным, что в центре событий исключительно и только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 17 стих. «Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу, кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. И вот израильтяне призывают самого неожиданного вроде бы человека для того, чтобы вести израильский народ. Зовут его Иефай. С одной стороны, он действительно выдающийся лидер. С другой стороны, он незаконно рожденный. И это серьезно. 11 глава, 1 стих. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Давайте разберемся. Есть две точки зрения, есть два взгляда. Блудница – это слово в данном случае можно переводить и более мягко. Его матерью была чужая, неизвестная женщина. И таким образом, поскольку его мать неизвестная женщина, и получается, что он как бы никто. Братья отвергают его. Мысль о неизвестной или чужой женщине неоднократно встречается в Священном Писании. Книга Притчей, 2 глава, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой», вот это слово, это понятие, «которое умягчает речи свои» и так далее. На самом деле в интерпретации 10 главы есть два разных взгляда на то, кем была мать Иефая. Римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий говорит, что она была язычницей. В еврейской же традиции интерпретации она называется потомком Исмаила. Ну, в любом случае, этот человек был отвергнут от своего народа. Его буквально отправляют в ссылку. Каким образом это делают братья? Ну, на самом деле, они это делают совершенно законно. Мы читаем «Ты не наш, уходи отсюда». И можно было бы заподозрить братьев в какой-то особой жестокости. Но давайте вспомним стих, который мы читали. Это 23 глава книги Второзакония, 2 стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». То есть с формальной точки зрения, с точки зрения закона, братья, в общем-то, поступили правильно. Однако многие мужчины разделяют ту же проблему или имеют ту же проблему, которая была у Иефая. Сыновей блудниц или сыновей неизвестных женщин немало среди поэтов, ученых, даже некоторые из римских пап были вот этим известны, но так или иначе вот этот барьер преодолели. 11 глава, 3 стих. «И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним». Говоря современным языком, вокруг Иефая собралась банда. Это люди, у которых тоже до какого-то времени не было смысла жизни. Это такое подобие банды Робин Гуда. И самого Иефая действительно часто называют таким древним Робин Гудом. Из чего бы это Богу действовать через таких людей? Зачем Богу поступать вот так? Есть множество причин, я назову две из них. Во-первых, других людей у Бога нет. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Бог призывает нас, и Бог оправдывает нас. Кто-то скажет, ну надо было избрать людей, у которых грехи какие-нибудь не такие яркие, не такие видимые, что ли. Нет-нет, это мы порой говорим, слушай, тебя что-то слишком видно, ты что-то слишком грешишь, давай-ка ты поступай иначе. А Бог-то не так рассуждает. Я помню в церкви ситуацию, когда нужно было выбрать, кто будет петь в группе поклонения, ну и зашла речь о двух девушках. Выяснилось, что каждая из них живет с молодым человеком, хотя это не ее муж, естественно, это разные молодые люди, да, просто каждая из них живет со своим молодым человеком. И один из участников этой встречи сказал, ну, давайте мы лучше вот эту поставим, там, вторую из этих двух, потому что про то, что первая живет с парнем, знают все, а вторая как-то все-таки аккуратнее это делает. Понимаете, люди порой так рассуждают, Бог так не рассуждает. Других людей у Бога нет. Но еще одна причина. Бог смиряет тех, через кого действует. Каждый человек, через которого действует Бог, в какой-то момент своей жизни понимает, насколько он недостоин. И тогда делается шаг к смирению. Помните, Бог смирял Иосифа? Бог смирял Моисея? Бог смирял Давида. Кстати, и о самом Христе, о самом Спасителе говорится, что он камень, отвергнутый строителями. Жизнь Иефая можно описать так. Иефай в ссылке, Иефай в победе, Иефай в восторге. Братья Иефая отказываются быть рядом с ним, они высылают его. А Бог будет действовать через него. В какой-то момент вокруг Иефая собираются люди, от которых нормальные, благочестивые израильтяне держались бы подальше. А Бог все равно действует через него. И начинается все это в 4 стихе 11 главы. Через некоторое время аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю, «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Первую реакцию Иефая я легко могу понять. 7 стих. Иефай сказал старейшинам галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Кстати, скорее всего, старейшин — это и есть его братья, те самые, которые в свое время от него открестились. Читаем дальше. «Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Он напоминает им о том, что они сделали. «Старейшины галаадские сказали Иефаю, для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И вот это был серьезный вопрос. Как и братья Иосифа когда-то не предполагали, что они будут кланяться Иосифу, а им пришлось это делать. Такая же перспектива ожидает и их. И вот им в этот момент Придется убрать свою гордыню куда-нибудь подальше. 10 стих. Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Масифе. Ефай станет предводителем этой части Израиля, он будет главным в Галааде. Бог даст ему победу, а еще Ефай даст клятву, по поводу которой есть разные вопросы. Я, кстати, считаю, что Ефаю не нужно было давать такую клятву. Часто спрашивают, как же могло случиться, что Бог позволил Ефаю принести в жертву свою дочь? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.